В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». И эта передача предназначена для трудных вопросов о христианстве. Вот тех вопросов, которые действительно трудные, которые вас как-то запинают, которые затрудняют для вас веру или делают ее в ваших глазах неправдоподобной. Я здесь для того, чтобы отвечать на эти трудные вопросы. И их можно задавать разными путями, можно оставлять их на нашем сайте theos.fm, theos.fm, можно присылать их, оставлять их в комментариях в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать их мне напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. И ждем ваших вопросов, а пока я хочу поблагодарить всех, благодаря кому мы продолжаем выходить в эфир, кто посылает свои 100, 200, 500, ну, может быть, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. И как это сделать, вы увидите на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, и это очень важно, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев Теос Медиа», «Сергей Худиев Теос Медиа», и вы увидите, первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, там вы увидите, как ее поддержать. Мы вещаем благодаря вам, большое вам спасибо. И уже переходим к вопросам. В «Ученые против мифов» 7.4 было озвучено, что вполне реально из первичной земной среды получить РНК, которые вполне могли быть самостоятельны, эволюционировать и усложниться до первых живых клеток. То есть, возможно, и полное возникновение жизни без вмешательства. Не видя этой передачи, не могу сказать, мне трудно комментировать, собственно, то, что я не видел. И я могу сказать только то, что я во всех источниках, которые я читал, говорится о том, что мы пока понятия не имеем, как возникла первая РНК. Что это остается пока загадкой для науки. Другое дело, что это не тот вопрос, в котором я бы насмерть стоял, потому что, в принципе, Бог мог сотворить первый РНК, используя законы природы. Знаете, вот как в Библии псалмопевец говорит: «Ты соткал меня во чреве матери моей». И это... Он говорит об акте Божьего творения, он говорит: «Ты меня соткал». Но в то же время беременность – это естественный процесс. То есть Библия не противопоставляет естественные процессы и акт Божьего творения. Бог может творить и в рамках тех естественных процессов, которые он установил, и в отношении которых он, конечно, знает, как они будут развиваться. То есть, в принципе, если у нас наука продемонстрирует абиогенез, то есть возникновение живого из неживого, но это не будет каким-то страшным атеистическим аргументом. Другое дело, что пока что ничего такого не продемонстрировано. Я не знаю, что утверждали в этой передаче конкретно, но вот то, что я читал на эту тему, оно пока говорит о том, что нельзя, пока что неизвестно, пока что ученые не знают, как это произошло. И это сталкивается с огромными трудностями, потому что молекула РНК должна быть очень-очень-очень сложной. Она должна быть упорядоченной определенным образом. И возникновение такой чрезвычайно упорядоченной и сложной структуры естественным путем, оно представляется крайне-крайне маловероятным. Как доказать, что свидетельство о воскресении не является индуцированным бредом? Ну, я бы сказал так, что надо отличать разные симптомы. Бред — это не галлюцинация. Бред — это ситуация, когда человек имеет какую-то ложную идею, в рамках этой идеи он интерпретирует, но он интерпретирует реальные данные. Например, человек видит машину, которая въезжает во двор дома, и он говорит, что это за ним, это за ним, это КГБ приехало его арестовывать. Ну, или там, я не знаю, ЦРУ, или там Моссад, или еще какая-нибудь там зловещая организация, которая приехала вот специально за ним, чтобы его, значит, взять под белые руки. Он там бежит, прячется сразу куда-нибудь в шкаф. И это бред. Но машина существует на самом деле. Машина действительно въехала во двор. Он просто превратно интерпретирует реальные данные. В машине люди понятия не имеют об этом бедном человеке, о том, как он их там интерпретирует, но вот он считает, что да, это за ним. Или человек идет, и он там стоит какая-то компания людей, люди смеются между собой, что-то разговаривают, и он при этом уверен, что разговаривают-то они о нем и смеются над ним, и это они обсуждают, как его жить со свету. При этом вот эта компания людей, она существует на самом деле. Другое дело, что они разговаривают о чем-то своем, они вообще тут, он тут вообще никак, никаким боком, просто в его бредовой картине мира вот эти реальные факты, они получают вот такую интерпретацию. Вот это называется бред. Бред может быть индуцированный, да. Когда в бред, в медицинский бред впадает человек, который обладает авторитетом, который является главой семьи или лидером общины, или кем-то, кого люди слушают. Вот приходит глава семьи с работы и рассказывает, говорит, вот против меня сослуживцы составляют заговор, они на меня пишут доносы, они меня пытаются мне насыпать яда в чай. И домашние, чтобы с ним повадить, они говорят, да, вот какие гады вообще, как тебе там плохо приходится. И они начинают в это верить, что да, его преследуют сослуживцы, хотя он бредит на самом деле. Особенность индуцированного бреда в том, что он нестойкий. Если у человека есть подлинный бред, вот психиатрический, его нельзя разубедить. Его лечат таблетками, просто ему показать, что он бредит, что он чушь несет. Ему это не поможет, он будет в этом упираться. Это вот признак бреда, это его крайняя устойчивость, человека нельзя разубедить. А вот индуцированный бред, он легко разубеждается. Когда человек выходит из-под влияния вот, индуктора, то есть человека, который является источником бреда, он достаточно быстро, без всяких медикаментов, начинает понимать, что да, конечно, все это не так, это все бред. Это как, знаете, вот у Стругацких башни-излучатели. Там, человек под башнями-излучателями, он там горячо в чем-то убежден, потом он выпал из-под их воздействия, и он уже не так убежден. Вот индуцированный бред, он нестойк. И бред — это вот такой симптом, который проявляется в интерпретации, в бредовой интерпретации реальных событий или явлений, а не в том, что человек что-то видит, чего нет. Когда человек что-то видит, чего нет, это галлюцинация. И вот галлюцинаций индуцированных не бывает. Ну, вернее, как? Там есть термин индуцированные галлюцинации, которые, в принципе, у человека склонного к галлюцинациям можно вызвать. Допустим, человек оказывается в помещении, где определенного рода узор на обоях. И перед его глазами этот узор оживает, потому что, ну, вот у него так психика работает, его несчастная. И это болезнь, галлюцинация, когда человек, например, отбивается от крыс, которые на него наседают, и этих крыс никто, кроме него, не видит. Они видят, как человек очень странно себя ведет, он кого-то пытается стряхнуть у себя с одежды, он морщится от отвращения, ему кажется, что какие-то полчища тараканов бегают, какие-то крысы на него нападают. Это галлюцинации. Вот галлюцинация, она всегда индивидуальна. Галлюцинации не бывают коллективными. Я писал статью, она лежит на Азбуке Веры, «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». И я исследую, я слушаю лекции по психиатрии, вообще смотрел, что такое, нам психиатры говорят о галлюцинациях. Вот галлюцинация, она всегда носит индивидуальный характер. Вы не можете поделиться с другим человеком своей галлюцинацией. Бредом можно, да. Бред, он может быть индуцированным. А вот галлюцинация, она всегда индивидуальна. Человек, вы не видите крыс, которые атакуют другого человека. И поэтому свидетельство о воскресении, оно, люди, которые говорят об индуцированном бреде, они, видимо, хотят сказать об индуцированных галлюцинациях. Потому что апостолы у нас утверждают, что Христос воскрес из мертвых, они его видели. И вот эта галлюцинация, такая коллективная галлюцинация или внушенная галлюцинация, этого нет этому примеров в аналогах мировой психиатрии. Если человек страдает галлюцинациями, они носят индивидуальный характер, они связаны с личными особенностями его психики, с личным развитием его болезни. И поэтому галлюцинаторный симптом он совершенно разный у разных людей. Люди не могут галлюцинировать одинаково, даже если они галлюцинируют вместе. То есть даже если люди сидят и вместе принимают психоактивные вещества, вызывающие галлюцинации, галлюцинации у них будут разные. Даже если люди оказались в ситуации, когда они, ну, например, несколько дней не спали. Одна вот группа людей, они вместе не спали несколько дней, и у них галлюцинации. Но они все разные. Я читал пример, как есть какая-то там воинские подразделения, которые, значит, спецназ их как-то очень жестоко тренируют. И один из аспектов тренировки, когда им там на задании не дают спать несколько дней, ну, чтобы они были готовы к тому, чтобы вот с этим столкнуться, и они начинают галлюцинировать людей. Если человек не спит несколько дней, у него могут быть галлюцинации. И все эти галлюцинации разные. При том, что они абсолютно вместе, они вместе все это проходят, но галлюцинации разные. Поэтому бывает индуцированный бред, но для того, чтобы объяснять психопатологии собственного воскресения, нам нужны были бы коллективные галлюцинации. Коллективных галлюцинаций не бывает. Ну, там еще ряд проблем у теории галлюцинации. Это то, например, что галлюцинации вызвали бы другой совершенно, другую историю они бы породили, потому что в античном мире, как, собственно, везде и всегда, люди верили в призраков. У нас есть примеры из античной литературы, как языческой, так и иудейской, как люди, имея дело с призраками, там призраки, они обычно беспокоят живых, потому что их не похоронили должным образом, и нужно найти их кости, их там прилично похоронить со всеми обрядами, они перестанут беспокоить. И вообще представление о том, что призраки умерших могут являться живым, оно совершенно обычное. И если бы у кого-то была галлюцинация Иисуса, она была бы интерпретирована, ну вот мне явился призрак Иисуса. Чего? Призраки являлись до этого, призраки будут являться после этого. Это не было бы воспринято как воскресение, как событие, которое все меняет. Там еще одна проблема с теорией галлюцинации – это то, что гробница была пуста. Можно обосновать, почему мы имеем основание считать, что она пуста. Чисто с исторической точки зрения. Потому что у нас три основных довода в пользу пустой гробницы. Первое – это то, что у нас Иисуса хоронит в этой гробнице Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета. Совет это имеется в виду Синедрион. Синедрион – это верховный совет иудейского сообщества, и он крайне враждебен по отношению к ранней церкви. Синедрион отправил на смерть Иисуса. Синедрион преследует ранних христиан. И тут бах, у нас оказывается член совета, который очевидно положительный персонаж, который проявляет преданность по отношению к Иисусу. Когда он уже умер, с него нечего взять. Он идет, он рискует своим положением, он ходит к Пилату, он просит у него тело. То есть он себя ассоциирует с вот этим казненным по обвинению в мятеже человеком. То есть он на себя навлекает проблемы. Он отдает ему гробницу, высеченную в скале, а это, очевидно, что-то дорогостоящее. Вот фамильный склеп, который там высечен в скале, это много работы, это дорого все стоит. И он отдает этот склеп Иисусу. То есть член Синедриона оказывается кем-то, кто проявляет большую преданность по отношению к Иисусу. И вот делать настолько положительным персонажем члена Синедриона, вот никто бы такую легенду создавать бы не стал. То есть, ну, это вот если какой-то аналог придумывать, ну, представьте себе члена совнаркома, который похоронил новомученика с большим почетом, навлекая на себя неприятности. То есть, никто бы не стал это воображать, никто бы не стал это придумывать. Никто бы не стал придумывать хорошего члена Синедриона. Это первое. Второе, это то, что первыми к гробнице приходят женщины. Это мы можем как-то не замечать, в чем проблема-то. Для античного мира это была большая проблема, потому что в античном мире женщины считались ненадежными свидетельницами, вообще существами второго сорта, что они могут... они болтливы, они безответственны, им нельзя доверять, они могут что-нибудь наговорить, все что угодно, они впечатлительные, они эмоциональные. Ну и что, женщина, убитая горем, там ей что-то приглючилось. Ну как? Это то, что было предметом постоянных нападок. Начиная с Цельса, язычники смеялись, показывали пальцем, что вот первыми воскресшего видели женщины. То есть, если бы церковь создавала какую-то легенду, что-то фантазировала на эту тему, то в этой легенде не было бы никаких женщин. Потому что то, что первыми факт пустой гробницы воскресения обнаруживают женщины, это соответствует так называемому критерию неудобства. Люди обычно не врут против своих интересов. Люди врут, чтобы укрепить свою позицию. Люди врут, чтобы выглядеть более убедительными. Никто не станет придумывать историю, которая работает против проповеди ранней церкви, что первыми воскресшего видят женщины. Третий довод — это то, что в Евангелии от Матфея приводится история про то, как иудейские лидеры дали денег воинам и сказали: скажите, что ученики украли тело. И понеслось слово сие между иудеями до сего дня. То есть Матфей спорит с утверждением, он его отвергает, что ученики украли тело. Но он не стал бы спорить с обвинениями, которых никто не выдвигал. Было бы очень странно, если бы он пытался выдумать на пустом месте обвинение и потом с ним спорить. Нет. Очевидно, их было такое обвинение, что ученики украли тело. Но такое обвинение в том, что ученики украли тело, подразумевает, что гробница была пустой. Ну, еще стоит заметить, может быть, это четвертое, то, что апостолы выходят, проповедуют воскресение в Иерусалиме. В Иерусалиме все знают, что было с телом Иисуса. Это легко выяснить, куда делось тело. Если апостолы говорят: мы нашли гробницу пустой, а потом он нам явился, и тут могут, конечно, прийти и сказать: ребят, вы что? Его бросили в ров, как хоронят обычных преступников, его тело там до сих пор лежит, мы вам сейчас его покажем. Но ничего подобного противники христианства не делают. То есть у нас есть основания предполагать, что гробница вот так и действительно была пустой. И это тоже абсолютно никак не вяжется с возможными галлюцинациями, потому что, допустим, даже если мы помыслим, что там случились галлюцинации, достаточно прийти к гробнице, убедиться, что мертвое тело лежит на месте, и на этом бы христианство кончилось тут же. Но вот подробно про теорию галлюцинаций я как раз вам советую прочитать. Статья у меня лежит на Азбуке Веры. «Воскресение Христово и теория галлюцинаций». Почему нельзя фальсифицировать сциентизм и материализм? Почему они не научны? Ну вот, фальсифицируемость — это требование к научной теории, которое предполагает, что теория не должна быть в принципе неопровержимой. Этот критерий выдвинул, по-моему, где-то в 20-е годы философ Карл Поппер, который обратил внимание на то, что некоторые теории претендуют на научность, но с ними как-то все как-то стрёмно. Они говорят, что у них куча подтверждений, но тем не менее, ну какая-то явная чушь. Например, Поппер приводил в пример астрологию, у которой миллион подтверждений, фридизм, у которого миллион подтверждений, и марксизм там. Поппер, он был разочаровавшимся марксистом, и марксисты предсказывали, что социалистическая революция произойдет в какой-то из наиболее развитых стран в промышленном отношении, где больше всего пролетариата. То есть в Британии или Германии, ну, Франции, может быть. Но Россия — это в целом аграрная страна, пролетариата там немного. Почему социалистическая революция произошла в России? Разве это не опровергает теорию? А марксисты ему говорят, а вот тут роль личности в истории, вот тут Владимир Ильич Ленин был невероятно крутой организатор. И тут Поппер задумался, минуточку. Но если в любой ситуации, которая опровергает вашу теорию, вы задним числом можете придумать какое-то объяснение, тогда как мы вообще поймем, что эта теория научная? Но он о фридизме говорит, что абсолютно любое поведение человека можно объяснить с фридистских позиций. Любое вообще. Как бы человек себя ни вел, можем ему найти, приискать фридистское обоснование. Ну или, например, сейчас современная эволюционная этология, когда поведение человека можно объяснить эволюцией с любой стороны. Если Петя там большой распутник, постоянно вот бегает, ищет себе новых контактов, ну, потому что эволюция, она ж так его запрограммировала, что он ищет всюду свои гены распространить. А вот Коля, он наоборот, Коля, он превосходный семьянин, он всегда очень верен жене, он заботится о своей семье, он все в семью, он очень старательно, очень трудится, он старается все сделать для своей жены, для своих детей, вообще большой молодец. Почему? А это тоже эволюция, потому что эволюция, она его запрограммировала заботиться о потомстве. И вот Поппер, он говорил на такие теории, а что-то может это в принципе опровергнуть. Ну или еще одна неопровержимая теория, тоже современный пример, это «Древние инопланетяне», есть такой популярный сериал, Ancient Aliens по-английски. Я не знаю, по-моему, его у нас транслируют. Я его даже где-то на РЕН-ТВ видел, мелькало там, про то, что инопланетяне, они вот повсюду. По улице нельзя пройти от инопланетян. Инопланетяне построили пирамиды, инопланетяне, они готические соборы тоже приняли участие. Инопланетяне, они изображены на всех иконах, там в уголочке видно, вот он сидит, инопланетянин в своем корабле. И люди, которые привержены вот этой вере в древних инопланетян, они находят свидетельства инопланетян, но абсолютно везде. Вот везде. Вот вообще инопланетяне, они тут наследили так, что вообще это безобразие какое-то. Там куда ни пойдешь, наткнешься на инопланетянина. И можно ли это... Есть ли подтверждение? Человек везде видит подтверждение. Ну или как тот же, вот мы упоминали, человек, страдающий паранойей. Ему абсолютно все указывает на то, что за ним следит КГБ. Вот. И вот Поппер, он говорит так, что отличает научную теорию от разного рода, вот подобного рода построений. Он говорит, научная теория должна делать предсказания, которые, в принципе, могут быть опровергнуты. Она должна рисковать делать какие-то утверждения, которые можно опровергнуть, в принципе. И эта теория не должна быть неуязвима для опровержения, в принципе. То есть любая теория должна допускать получение таких данных, которые ее бы опровергли. Она должна допускать такой эксперимент или такое наблюдение, которое мы бы посмотрели и сказали, да, этот великий ученый ошибся. И вот наука, она отличается от любых вненаучных верований, не обязательно ложных, просто вненаучных, тем, что научные теории должны быть в принципе опровержимы. Опровержим ли материализм научным путем? Нет. Потому что на любые данные вам материалист скажет, что ну, мы пока не нашли материалистического объяснения, но оно должно быть. Я сталкивался неоднократно с этим, вот именно такой интерпретацией, когда люди, ну вот про то же воскресение Христова говорят, что ну, мы не знаем, что произошло в точности. Но не мог же он воскреснуть из мертвых. Чудес-то не бывает. Воскресение — это чудо. Следовательно, он не воскресал. Что произошло на самом деле, мы не знаем. У нас нет данных. Но мы не считаем, что он воскрес, потому что вот это не помещается в материализм. Или там тот же околосмертный опыт. Там, что вам скажет материалист? Ну, может быть, у нас пока что нет хорошего объяснения тому, что происходит, но оно должно быть, это каким-то образом продуцирует мозг. Мы не знаем, каким. Или когда, ну, в общем-то, в Лурде, например, есть... Лурд — это место паломничества, где люди молятся об исцелении. И чем оно отличается от других подобных мест? Тем, что там сидит медицинская комиссия и исследует случаи предполагаемых исцелений. И... Есть ряд случаев, которые невозможно объяснить на уровне естественном. То есть это не то, что человек имел злокачественную опухоль, принимал химию. Химия помогает в 5% случаев. Он поехал в Лурд молиться, он бац, исцелился. На это можно сказать, ну вот есть 5% случаев, где помогает, значит ему помогло, тут чудо не нужно привлекать. Но бывают случаи, когда да, вот, ну, чудо, мы не находим естественного объяснения. И там было, я смотрел документалку про Лурд, и там было интервью с неверующим ученым, который говорит, ну, мы не знаем, что произошло. Мы знаем, что мозг — это очень сложный агрегат, мы знаем, что мы еще не исследовали все связи между мозгом и телом. И, может быть, каким-то образом, когда человек вот в таком состоянии религиозного транса находится, он глубоко убежден, что ему должны помочь высшие силы, может быть, как-то мозг перенастраивается и каким-то образом ремонтирует тело каким-то непонятным нам образом. Но это не значит, что Бог есть, это не значит, что молитва работает, это значит, что, ну да, вот есть что-то такое, что мы пока не очень хорошо можем объяснить. То есть материализм — это такая рамка, в рамках, внутри которой все должно объясняться. Материализм не может быть опровергнут никем никогда и ни в коем случае, потому что любые данные человек уже интерпретирует в рамках материализма. Мы неизбежно исходим из каких-то допущений. Что-то я считаю возможным, в принципе, что-то нет. И вот материализм, он считает чудеса невозможными, в принципе. И даже если у нас нет какого-то объяснения, которое было бы удовлетворительно, мы все равно не принимаем чудо никогда, ни при каких обстоятельствах. Ну, это, знаете, я вот написал, но ее еще не опубликовали, она сейчас находится в там, редактуре, статью про Туринскую плащаницу. Я внимательно исследовал все данные, которые у нас про плащаницу есть. И там главная проблема для людей, которые говорят, что это средневековая подделка, это характер изображения, потому что оно образовано не красителями, оно образовано изменением цвета волокон самой целлюлозы. И как вызвали такое изменение цвета, ну, непонятно. Вот какого-то типа радиации, может быть, но... Люди не знают это наверняка. Вот группа Стурп, которая в конце 70-х дела все это изучала, она установила вот изображение, оно не нарисованное. Изображение вызвано изменением цвета самих волокон. Что на это говорят материалисты? Они говорят, ну, мы понятия не имеем, как это было сделано, но мы абсолютно уверены, что это средневековый фальсификатор. Как он это проделал? Ну, мы не знаем. Но это точно средневековый фальсификат. Но это же не может быть подлинная плащаница, на которой отпечатался воскресший Христос. Этого не может быть никогда. Следовательно, даже если мы не знаем, каким образом предполагаемый фальсификатор создал такое изображение, это несомненная фальсификация. Таким образом, материализм неопровержим из-за того, что он является такой предварительной рамкой, в которой мы интерпретируем любые данные. Чудес не бывает, все, точка. Любые сообщения о чудесах являются заведомо ложными, даже если мы их не в состоянии разоблачить. Ну, вот как, не знаю, вам показываю какой-то фокус. И вы смотрите, там, раскрыв рот, вы не понимаете, вот как-то вообще что-то происходит явно невозможное, сверхъестественное, но вы понимаете, что это на сцене, вы понимаете, что это фокусник, вы понимаете, что каким-то образом он вас дурит, даже если вы не знаете как. И вот материализм, он предполагает отношение к любым чудесам, как к фокусам, заранее. Даже если я не знаю, как это было сделано, как вы не знаете, как сделан этот фокус, все равно это может интерпретироваться только в рамках материализма. И поэтому материализм, он в принципе не фальсифицируем, и он не является научной теорией, он является мировоззренческим подходом. Но сциентизм, то есть представление о том, что единственный источник истины – это научный метод, тут проблема в том, что он-то как раз легко очень опровергается. Научный метод не является единственным источником истины, не может им быть, потому что научный метод опирается на ряд допущений, которые научно не обосновываются. Ну, например, там принцип униформизма, то есть что законы природы, они везде одинаковы. Они были одинаковые в прошлом, они одинаковые на расстоянии миллиона световых лет. Мы можем на это полагаться. Мы это принимаем просто с доверием. Научный метод предполагает, что мы можем доверять нашему разуму, который в состоянии формировать высокоабстрактные суждения об устройстве реальности. С какой стати разум, который выработался в ходе эволюции, где перед ним стояла задача выжить и размножиться, будет надежен в плане отыскания абстрактных истин, тоже большая проблема. Там, научный метод, он не... За пределами научного метода находится эстетика, за пределами научного метода находится этика. Сама по себе наука без этики функционировать не может. Потому что наука предполагает определенную научную этику, что исследователь ведет себя честно, не фальсифицирует данные. То есть сциентизм, он-то валится просто потому, что он противоречит сам себе хотя бы, потому что утверждение «единственный источник истины – научный метод» не может быть обосновано научно. Вы не можете поставить эксперимент, посмотреть на его результаты и сказать: «О, вот теперь этот эксперимент указывает на то, что единственный источник истины – научный метод». Поэтому сциентизм, он падает под свою собственную анафему. Ну, а материализм, он не является научной теорией, и он не является опровержимым, потому что он является рамкой, внутри которой должны интерпретироваться любые данные. Лена, почему активная пропаганда христианства началась спустя 3 века после распятия Христа, когда всевозможные свидетели тех событий давно умерли? Активная пропаганда христианства началась сразу же после воскресения. Документы Нового Завета, они написаны при жизни первого-второго поколения учеников Иисуса Христа. То есть у нас послание апостола Павла написано в 50-е, 60-е годы. Синоптические Евангелия в 70-е, 80-е, Евангелие от Иоанна наиболее позднее, где-то к концу первого века. И это мнение неверующих ученых, это не вопрос нашей веры, это вопрос исследования, собственно, текстов. Это вопрос того, что некими объективными критериями мы можем установить. То есть христианство, оно восходит, собственно, к событиям земной жизни Иисуса Христа. Это достаточно хорошо известно. Есть неверующие исследователи Нового Завета, ну, тот же Бартерман, например, которые признают, что, несомненно, Иисус существовал как историческое лицо, несомненно, он был распят, и, несомненно, его ученики после его смерти стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. Они не верят при этом в реальность воскресения, но они признают, что Иисус был распят, ученики пошли проповедовать, что он воскрес. То есть вот эта канва событийная, она ни у кого не вызывает сомнений. Игорь, пока не дашь сдачи, не поймут, так и будут клевать. Хотя знаю, что я верую, тем более говорят, делай, что хочешь, некому заступиться. Вы знаете, очень сложно понять, что происходит в конкретно вашей ситуации. Но иногда не стоит вестись на провокации, когда вас пытаются спровоцировать на какую-то агрессию, когда вас пытаются вывести из себя. Вот тут стоит не выходить из себя, и вы вправе защищать свои законные права и интересы, делая это обдуманно, в частности, обращаясь к защите закона. Другое дело, что нужно всегда вести себя очень спокойно в конфликтных ситуациях. Никогда не надо давать себя спровоцировать на какую-то агрессию, потому что все это используют против вас. Гораздо мудрее, когда мы всегда ищем мира. Но в ситуации, когда вы сталкиваетесь с какой-то несправедливостью и притеснением, мы можем вспомнить, что апостол Павел вполне себе обращался к римской власти, чтобы она его защитила от растерзания толпой. И нам никто не возбраняет обращаться к защите закона или обращаться на работе, обращаться к защите начальства. Если на работе такая ситуация невыносимая, ну, можно найти другую. Но давать себя спровоцировать и чтобы какую-то агрессию проявлять, это было бы очень неразумно. Вы иногда извиняетесь, мол, не биолог, не моя компетенция, эволюция работает, почему другие ваши аргументы, тонкая настройка, сознание, душа, свобода воли, дизайн, вы представляете как экспертные. Потому что я читал экспертов, и я понимаю эти аргументы. Вот теория эволюции, чтобы ее понимать, как она работает, я понимаю в общих чертах на уровне научно-популярной литературы. Поэтому я не являюсь специалистом, себя за такового не выдаю. Что касается аргументов относительно сознания, свободной воли, тонкой настройки, я их понимаю вполне, я понимаю, о чем идет речь. И я могу их с пониманием дела изложить. Конечно же, они основаны на данных, которые получил не я. Но факт тонкой настройки признают, в том числе атеисты, признают Ричард Докинс, признает Стивен Хокинг. Поэтому тонкая настройка сознания, там я читал Джона Сёрля, который выдающийся философ сознания, он признан в своей сфере, он неверующий. То есть я тут могу ссылаться на специалистов. Петр, младоземельный креационизм – весьма распространенная позиция в христианстве. Она сильно подрывает позиции верующих. Но при этом сам по себе младоземельный креационизм сам по себе, а также антиэволюционизм в принципе в форме разумного замысла разных степеней – под отрицание большого взрыва, имеет значительную именно научную проработку. Ой, понимаете, в чем дело? Вот моя позиция не такая, что человек должен занимать определенную научную позицию. Научная позиция, она параллельна, собственно, вере во Христа. Она просто параллельна. Если человек является младоземельным креационистом, я с ним не согласен, я не считаю, что эту позицию можно как-то обоснованно защитить, но его отношениям с Богом это никак не вредит. Это его, как-то лицо Божие от него не отвращает, это не грех. Я исхожу из того, что нужно просто держать эти две вещи отдельно. не нужно пытаться навязать естественным наукам наше толкование Священного Писания. Нужно в этом отношении предоставить биологию биологам. Есть верующие биологи, Феодосий Добжанский, Фрэнсис Коллинз, другие есть люди, вполне себе совмещающие не просто грамотность, а вот высокий уровень компетентности в области биологии и веру во Христа. Но эти люди, они, в общем-то, признают теорию эволюции, что да, эволюция имела место. Но я думаю, мы не должны... Тут против чего я выступаю? Против догматизации тех или иных взглядов. То есть, когда человек говорит, что быть водоземельным креационистом обязательно для того, чтобы быть христианином. И это делает его веру очень хрупкой, потому что человек может столкнуться. И я читаю постоянно свидетельства людей, которые были наставлены, что если Земле не 6 тысяч лет, значит, Бога нет, и Христос не воскресал. И они куда-то попадают, где им становится ясно, что нет, вот Земле не 6 тысяч лет, нет ни в какие ворота. И поскольку у них такая глухая сцепка, что если Земле не 6 тысяч лет, то и Христос не воскресал, то они отпадают от веры. То есть, конечно, младоземельный креационизм, он создает совершенно ненужный соблазн в том плане, что когда человек убеждается в том, что вот не 6 тысяч лет Земле, и не возникло многообразия видов за несколько дней, обычный христианин скажет, и что? Вот так Богу было угодно творить мир. Тут, понимаете, у меня не было с этим проблем, потому что меня крестил, вот когда я пришел в церковь, меня крестил кандидат биологических наук, отец Александр Борисов. И меня, собственно, никто не грузил, не настаивал, что там Земле непременно 6 тысяч лет. Было понятно, что это не так, и что это никак нам не мешает верить в Бога и воскресение Христова. Поэтому вот моя позиция такая, что не нужно догматизировать определенную научную позицию, что разные, одни христиане считают так, другие христиане считают иначе, и это возможно, это разные точки зрения, которые существуют внутри христианской веры. Почему вы верите в библейские рассказы о чудесах, но посмеетесь над рассказами о чудесах Саибабы? Значит, потому что Саибаба, собственно, и вот его предполагаемые чудеса, они имеют очень простое естественное объяснение. Саибаба — это такой был лидер индийский, культовый, который творил чудеса в том смысле, что он доставал всякие предметы из воздуха, какие-то значки со своим изображением, какие-то мелкие предметы. Вот все это легко объясняется на уровне фокуса. Он когда умер, он оставил после себя большое богатство. Он умер очень богатым человеком. У него и у его ближайшего окружения был абсолютно понятный мотив людей тупо обманывать. То есть я боюсь, что в случае с Саибабой или с некоторыми другими подобного рода лидерами у нас сообщения о чудесах имеют самое простое, на поверхности лежащее объяснение. Это фокусничество, которое предпринимается с целью утверждения личной власти и личной наживы. А можем ли мы сказать, что свидетельство апостолов, оно имело под собой стремление к власти или стремление к личной наживе? Ну, вообще-то нет, потому что апостолы, они пострадали за свое свидетельство, они на нем не нажились. Поэтому тут мы имеем просто совершенно разные контексты, и сообщения о чудесах, там, предполагаемых чудесах Саибабы, они имеют очень простое, на поверхности лежащее объяснение. Другое дело, что я не отрицаю вообще возможности сверхъестественного за пределами церкви. Такое может быть. Может быть реальное сверхъестественное вмешательство, которое может иметь разную природу. То есть это может быть вмешательство истинного Бога, который приходит на помощь своему творению. Вот я видел историю про одного чернокожего иммигранта в Лондоне, который употреблял какой-то наркотик, который принято вот в его культуре употреблять, на него подсел, пришел в абсолютно жалкое состояние, понял, что он погибнет, и он начал крепко вопиять к Аллаху, они там мусульмане все по культуре. И вот Аллах ему помог, он слез с этого наркотика и как-то вернулся к нормальной жизни. И вот тут я вполне допускаю, что человек взвал к своему создателю, и создатель ему оказал такую милость, а чего бы ему не оказать. Это не подтверждает его религиозных взглядов, это не делает его веру истинной, но это просто говорит о том, что Бог милостлив, Бог может оказать милость в том числе и тем, кто имеет о нем ошибочное представление. Но возможны сверхъестественные вмешательства снизу, что это бесы, это, увы, они тоже совершенно реальны и тоже могут вмешиваться. Однако, в случае с Сайбабой там все очень просто. Я подозреваю, там не надо даже каких-то бесов привлекать, там просто фокусничество. Ну, это, знаете, как там с битвой экстрасенсов, как вот есть... замечательный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту». Если вы его не видели, обязательно посмотрите. И он просто показывает, как предполагаемые сверхъестественные способности экстрасенсов. Ну, это просто фокусничество. Просто человек отправляет своих помощников раскопать, добыть информацию вполне естественным путем. А потом он делает страшные глаза и говорит, а вот мне там в духовном мире открыли это. То есть там может быть просто фокусничество, и я боюсь, что в ситуации с Сайбабой это вполне легко объяснимое фокусничество. А вот сообщения апостолов о чудесах, там, я боюсь, у них нет мотива, чтобы фокусничать или врать, и поэтому вот это объяснение там точно отпадает. Ну или объяснение там чудеса, которые произошли в том же Лурде, которые запротоколированы, что это вот так произошло, тоже у нас это невозможно объяснить намеренным фокусничеством. Поэтому я не думаю, что тут параллель работает. Допустим, Бог существует, какое отношение к нему имеет РПЦ? Значит, ну как вам сказать... Если вам вот вас как-то принципиально напрягает Русская Православная Церковь, придите в другую общину, где призывается имя Христово. Ну, хотя бы вот есть у нас в Москве подворье других православных церквей. Но, понимаете, я вот хожу в приход Русской Православной Церкви. Люди собираются поклониться Богу, люди собираются совершить литургию. Люди приходят на поклонение Богу, у них нет каких-то политических мотивов. Я слышу проповеди священников, которые проповедуют священное писание, которые наставляют народ в благочестивой жизни. Я никакой политической агитации от них не слышал. И люди пришли поклониться Богу, и Бог с ними. Поэтому я тут вообще не вижу смысла воспрещать Богу действовать среди людей на каких-то политических, по каким-то политическим мотивам, политическим основаниям. Если люди пришли к Богу, значит, Бог их и принял. Но я боюсь, что время уже подошло к... Время нашей передачи уже подошло к концу, и я должен уже выходить из эфира. До свидания. Всего вам доброго. Пожалуйста, оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.